8. В выходные мысль о том, что с понедельника он снова будет в конторе не один, грела Страйку душу. От этого нынешнее уединение становилось менее удручающим и даже в чем-то приятным. Можно было, к примеру, не убирать раскладушку, держать открытые двери из кабинета в приемную и спокойно ходить в сортир, не боясь задеть чьи-либо чувства. Вот только дышать цитрусовой химией стало уже не вмоготу. Он приналег на залипшую от краски оконную раму позади своего письменного стола, и в тесной комнатенке с затхлостью в углах тут же хлынул чистый, прохладный ветер. Принципиально отметая те компакт-диски и даже отдельные мелодии, которые могли вернуть его в ураганные, мучительные годы, проведенные с Шарлоттой, он врубил на полную громкость Тома Уэйтса. Маленький проигрыватель компакт-дисков, который Страйк не чаял больше увидеть, обнаружился на дне одной из картонных коробок. Страйк немного повозился с портативным телевизором и простенькой комнатной антенной, а потом, запихнув в черный полиэтиленовый мешок все вещи, требующие стирки, отправился в ближайшую прачечную автомат. По возвращении он натянул в кабинете веревку, развесил чистое белье и сел смотреть футбол. В 3 часа играли Арсенал и Тоттенхэм Хотспурс. Пока он занимался рутинными делами, над ним как будто летало привидение, которое в свое время неотвязно маячило у больничной койки. Прячась в углах запущенной конторы, оно шепотом понукало Страйка, когда тот уставал. Не давало забыть, до чего он докатился. Напоминало про возраст и безденежье, про разбитую личную жизнь и неприкаянность. 35 лет, — зудело оно, — столько корячился, и ни кола, ни двора, лишь 4 картонные коробки да груз долгов. Это же самое привидение направляло его взгляд на банки с пивом в супермаркете, где продавалась лапша Pot Noodles, и потешалось, когда он гладил рубашки на полу. В течение дня оно глумилось над его армейской привычкой выходить курить на улицу, и впрямь. Такое пустячное проявление самодисциплины из прошлого не могло наладить и упорядочить беспорядочное, катастрофическое, настоящее. Теперь Страйк курил за письменным столом. В дешевой пепельнице, давным-давно прихваченной из какого-то бара в Германии, росла гора окурков. «Зато у него появилась работа», — напоминал он себе. «Денежная работа». Арсенал разгромил Хотспурс, и Страйк повеселел. Выключив телевизор, он отмахнулся от привидения, пересел за стол и взялся за дело. При том, что у него теперь была возможность собирать и группировать улики любым известным способом, Страйк по-прежнему руководствовался законом об уголовном судопроизводстве и подзаконными актами. Неважно, что он охотился, с его точки зрения, за несуществующим убийцей, рожденным больной фантазией Бристоу. Это не мешало ему тщательно расшифровывать и перегонять в компьютер те заметки, что были сделаны во время встреч с Бристоу, Уилсоном и Коловас Джонсом. В 6 часов вечера, когда это занятие было в самом разгаре, позвонила Люси. Хотя сестра была 2 годами моложе Страйка, она, похоже, считала себя старшей. На ней висели ипотека, туповатый муж, 3 детей, изнурительная работа. Но Люси, судя по всему, жаждала дополнительных забот, как будто ей не хватало точек приложения сил. Страйк всегда подозревал у нее желание доказать себе и миру, что она ничем не напоминает их беспутную мать, которая в угоду новой идее или новому сожителю таскала сына с дочкой по всей стране, раз от раза сдергивала из школы, приводила то в сквоты, то в ночлежки. Из 8 его братьев и сестер только Люси росла вместе с ним. Страйк любил ее, пожалуй, больше всех на свете, но общение с ней подчас затрудняли старые тревоги и навязшие в зубах споры. Люси не могла скрыть, что беспокоится и переживает за брата. По этой причине Страйк не спешил честно рассказывать ей о своем нынешнем положении. Делился он только с друзьями. «Да, дела идут отлично», — говорил он ей, дымя возле открытого окна и наблюдая за перемещениями прохожих из одного магазина в другой. «За последнее время бизнес вырос ровно вдвое».
«Где ты находишься? Транспорт шумит».
«Я в конторе. Нужно бумаги разгрести».
«Выходной? А как на это смотрит Шарлотта?»
«Она в отъезде. Гостит у мамы».
«У вас ничего не случилось?»
«У нас все путем», — сказал он.
«Точно?»
«Угу, точно. А как Грег?» Сестра посетовала, что мужа очень загружают на работе, а затем продолжила допрос.
«Гиллеспи по-прежнему на тебя наседает?»
«Нет».
«Я ведь не зря спрашиваю, Стик».
Детское прозвище не сулило ничего хорошего. Люси зачем-то понадобилось его умаслить.
«Мне тут подсказали. Оказывается, ты имеешь право обратиться в Британский легион, чтобы выхлопотать...»
«Не трынди, Люси!» — невольно вырвалось у него.